Когда они вернулись, пошел в купальню я. Сперва по длинной березовой аллее, потом среди разных старых деревьев прибрежья, где тепло пахло речной водой, и орали на древесных верхушках грачи. Я шел и опять думал с двумя совершенно противоположными чувствами о Натали и о Соне, о том, что я буду купаться в той же воде, в которой только что купались они. А потом, после долгого обеда с окрошкой, жареными цыплятами и малиной со сливками, за которым я втайне замирал от присутствия Натали и от ожидания того часа, когда затихнет весь дом на послеобеденное время, и Соня, вышедшая к обеду с темно-красной бархатистой розой в волосах, тайком прибежит ко мне, чтобы продолжить вчерашнее уже не наспех и не как-нибудь, я тотчас ушел в свою комнату и притворил сквозные ставни, стал ждать ее, лежа на турецком диване, слушая жаркую тишину усадьбы и уже томное послеобеденное пение птиц в саду, из которого шел в ставни сладкий от цветов и трав воздух, и безвыходно думал, как же мне теперь жить в этой двойственности, в тайных свиданиях с Соней и рядом с Натали, одна мысль о которой уже охватывает меня таким чистым любовным восторгом, страстной мечтой глядеть на нее только с тем радостным обожанием, с которым я давеча глядел на ее тонкий склоненный стан, на острые девичьи локти, которыми она опиралась на нагретый солнцем старый камень балюстрады. Соня, облокотясь рядом с ней и обняв ее за плечо, была в своем батистовом пеньюаре с оборками и была похожа на только что вышедшую замуж молодую женщину. А Натали в юбочке и вышитой малороссийской сорочке, под которыми угадывалось все ее юное совершенство сложения, казалось чуть не подростком. В этом-то и была высшая радость, что я даже помыслить не смел о возможности поцеловать ее с теми же чувствами, с какими целовал вчера Соню. В легком и широком рукаве ее сорочки, вышитой по плечам красным и синим, была видна ее тонкая рука, к сухой золотистой коже которой прилегали рыжеватые волосики. Я глядел и думал, что испытал бы я, если бы посмел коснуться их губами. Чувствуя мой взгляд, Натали вскинула на меня блестящую черноту глаз и всю свою яркую головку, обвитую плетью довольно крупной косы. Я отошел и поспешно опустил глаза. Увидав ее ноги, сквозь просвечивающий на солнце подол юбки и крепкие породистые щиколотки в сером прозрачном чулке. И тут Соня с розой в волосах быстро отворила и затворила дверь, тихо воскликнув при этом: «Ты спал?» Я вскочил. «Ты что? Как я мог спать?» Я схватил ее за руки. «Запри дверь на ключ!» — шептала Соня. Я кинулся к двери. Она села на диван, закрывая глаза. «Ну, иди же ко мне!» — шептала она, и мы сразу потеряли всякий стыд и рассудок. Мы не проронили почти ни слова за эти минуты, и она во всей прелести своего жаркого тела позволила целовать себя уже повсюду, но только целовать. И все сумрачнее и сумрачнее закатывала глаза, все больше разгоралась лицом и опять, уходя и поправляя волосы, шепотом пригрозила: «А что до Натали, то повторяю, берегись перейти за притворство. Характер у меня вовсе не такой милый, как можно подумать. Роза валялась на полу. Я спрятал розу в стол, и к вечеру ее темно-красный бархат стал вялым и лиловым. Натали вышла замуж за Мещерского. Венчались они в его благодатном при пустой церкви. Мы и прочие родные и знакомые с его и с ее стороны приглашения на свадьбу не получили. Обычных после свадьбы визитов молодые не делали и тотчас же уехали в Крым. В январе следующего года, в Татьянин день, был бал воронежских студентов в благородном собрании в городе Воронеже. И я, уже московский студент, проводил святки дома в деревне, но приехал в тот вечер в Воронеж. Поезд пришел весь белый, дымящийся снегом от вьюги. По дороге со станции в город, пока извозчичьи сани несли меня к дворянской гостинице, едва видны были мелькавшие сквозь вьюгу огни фонарей. Но после деревни эта городская вьюга и городские огни возбуждали, сулили близкое удовольствие войти в теплый, слишком даже теплый номер старой губернской гостиницы, спросить самовар и начать переодеваться, готовиться к долгой бальной ночи, к студенческому пьянству до рассвета. За то время, что прошло с той страшной ночи у Черкасовых, а потом с замужества Натали, я постепенно оправился, привык к тому состоянию душевно больного человека, которым втайне и был. И внешне жил, как все.
Когда я приехал, бал только что начался, но уже полны были все прибывающим народом парадная лестница и площадка над ней. А из главной залы с ее хор все покрывала, заглушала полковая музыка, звучно гремя печально торжествующими тактами вальса. Еще свеже с мороза, в новеньком мундире, и от этого не в меру изысканно, с излишней вежливостью, пробираясь в толпе по красному ковру лестницы, я поднялся на площадку, вошел в особенно густую и уже горячую толпу, стеснившуюся перед дверями залы, и зачем-то стал пробираться дальше, так настойчиво, что меня приняли верно за распорядителя, имевшего в зале неотложное дело. Я, наконец, пробрался, остановился на пороге, слушая разливы и раскаты оркестра над самой моей головой, глядя на сверкающую зыбь люстр и на десятки пар разнообразно мелькавших под ними в вальсе, и вдруг подался назад. Из этой кружившейся толпы внезапно выделилась для меня одна пара, быстрыми и ловкими глиссандами летевшая среди всех прочих все ближе и ближе ко мне.
Я отшатнулся, глядя, как он, несколько сутулый в вальсировании, великий дороден, весь черен блестящими черными волосами и фраком, легок той легкостью, которую удивляют в танцах некоторые грузные люди.
И как высока она в бальной высокой прическе, в бальном белом платье и стройных золотых туфельках, кружившаяся, несколько откинувшись, опустив глаза, положив на его плечо руку в белой перчатке до локтя таким изгибом, который делал руку похоже на шею лебедя. На мгновение черные ресницы ее взмахнулись прямо на меня, чернота глаз сверкнула совсем близко, но тут он, со старательностью грузного человека, ловко скользнув на лакированных носках, круто повернул ее, губы ее приоткрылись вздохом на повороте, серебристо мелькнул подол платья, и они, удаляясь, пошли глиссандами обратно. Я опять протиснулся в толпу на площадке, выбрался из толпы, постоял.
В двери залы, наискось против меня, еще совсем пустой и прохладный, видны были стоявшие в праздном ожидании за буфетом с шампанским две курсистки в малороссийских нарядах. Хорошенькая блондинка и сухая, темноликая красавица-казачка, чуть не вдвое выше ее ростом. Я вошел, с поклоном протянул 100-рублевую бумажку. Они, столкнувшись головами и засмеявшись, вытащили под стойкой из ведра со льдом тяжелую бутылку и нерешительно переглянулись. Откупоренных бутылок еще не было. Я зашел за стойку и через минуту молодецки хлопнул пробкой. Потом весело предложил им по бокалу, остальное допил сам. Бокал за бокалом один. Они смотрели на меня сперва с удивлением, потом с жалостью. Я допил и тотчас уехал. В гостинице спросил в номер бутылку кавказского коньяку и стал пить чайными чашками в надежде, что у меня разорвется сердце. И прошло еще полтора года, и однажды, в конце мая, когда я опять приехал из Москвы домой, нарочный со станции привез ее телеграмму из Благодатного. Сегодня утром Алексей Николаевич скоропостижно скончался от удара. Отец перекрестился и сказал: «Царство небесное, какой ужас! Прости меня, Боже! Никогда не любил я его, но все-таки это ужасно. Ведь ему еще и 40 не было. И ее ужасно жаль, вдова в такие годы с ребенком на руках. Никогда ее не видал. Он был так мил, что даже ни разу не привез ее ко мне. Но, говорят, очаровательно. Как же теперь быть, ни я, ни мама? Ехать при нашей старости за 150 верст, конечно, не можем. Надо ехать тебе». Отказаться было нельзя. В силу чего я мог отказаться? Да я и не мог бы отказаться в том полубезумии, в которое внезапно опять повергла меня эта неожиданная весть. Я одно узнал. Я увижу ее. Предлог для встречи был страшный, но законный. Мы послали ответную телеграмму, и на другой день майской вечерней зарею лошади из Благодатного в полчаса доставили меня со станции в усадьбу. Подъезжая к усадьбе по взгорью вдоль заливных лугов, я еще издали увидел, что по западной стене дома, обращенной к еще светлому закату, все окна в зале закрыты ставнями, и содрогнулся от страшной мысли. За ними лежал он, и была она. Во дворе, густо заросшим молодой травой, погромыхивали бубенчиками возле каретного сарая чьи-то две тройки, но не было ни души, кроме кучеров на козлах, и приезжие, и дворня уже стояли в доме на панихиде. Всюду была тишина деревенской майской зари, весенняя чистота, свежесть и новизна всего полевого речного воздуха, этой молодой густой травы во дворе, густого цветущего сада, надвинувшегося на дом сзади с южной стороны, а на низком парадном крыльце у настежь раскрытых в сени дверей стаймя прислонена была к стене большая желтая крышка гроба. В тонком холодке вечернего воздуха сильно пахло сладким цветом груш, молочно белевших своей белой густотой в юго-восточной части сада на ровном и от этой млечности матовом небосклоне, где горел один розовый Юпитер. И молодость, красота всего этого, и мысль о ее красоте и молодости, и о том, что она любила меня когда-то, вдруг так разорвали мне сердце скорбью, счастьем и потребностью любви, что, выскочив у крыльца из коляски, я почувствовал себя точно перед пропастью. Как вступить в этот дом? Как вновь увидеть ее лицом к лицу после 3 лет разлуки и уже вдовой, матерью?